Дело в том, что обожение было возможно без воплощения. Обожение, усыновление было возможно и без воплощения. Или если бы Адам не пал, он был бы усыновлен Богу так. Потому что дар Святого Духа был вложен в сердце Адама с момента творения. Итак, и дальше сказано. Которых же он предопределил, этих он и призвал. Вот сейчас вопрос, почему там, кого он призывает? Призывает только тех, кого он предопределяет. Почему? Потому что люди, которые призваны Богом, так, но отвергли благодать, им будет больше наказаний. Поэтому Бог часто и не призывает вовсе тех людей, которые погрязли во зле и не желают, и Бог знает, что и не пожелают из него вырваться. Понимаете, Бог знает, что они не пожелают. Почему? Потому что зло стало для них второй натурой, и они не хотят с ним расставаться. Понимаете? Мы этого знаем, не знаем и знать не можем. Понимаете, да? А Бог, будучи всеведущим, знает, поэтому их и не призывает.
Тогда не надо с людьми разговаривать, да?
Мы не знаем. Если бы вы знали, кто конкретно предузнан, другое дело. Нет, мы обязаны нести Слово Божие всем, как говорил Исаия Масорус, сей везде, да? Сей на дороге, сей на камнях, сей в терновнике, сей на доброй земле. Где-нибудь вырастет. Два или три раза сказали, достаточно. Потому что Бог два-три раза сказано было в Писании. Итак, те, кого же он призывает. Каким образом? Он посылает к ним апостолов там, да? Некоторые люди говорят, там папуасам почему? Ну, потому что люди ожесточились в зле и не хотят с ним расставаться. Когда появятся люди, которые захотят с ним расстаться, тогда к ним будет послан немедленный миссионер. Понимаете? И пример того, на самом деле, сотни тысяч. Когда Господь присылает людей, миссионеров, именно тогда, когда люди готовы услышать. Вот. А кого он, и которых он призвал, тех он и оправдал. Призвал к вере, да? Оправдал где? В крещении. Вот. А которых он оправдал, то тех он и прославил. А кого, кто достиг крещения, кто сохранил крещение до конца жизни, тот получил вечную славу. Все. Вот все спасение. Все очень просто ведь, да? Вот. Ну как же говорится, говорит Феофан Затворник. А их же предоставили тех призва. Предоставлены те же, что избранные. А избранных не все избранные, сказал Господь. И дело показало. Зовутся все, но избранных не все последуют призванию. Не все делаются призванными. Призванным следует назвать того, кто уже принял Евангелие и уверовал. Ну и в этом числе не все избранные и не все предопределенные к сообразию с Сыном. И в праве, и в славе. Потому что многие не остаются верными званию. Или в вере погрешают, или в жизни хромают на оба колена. А избранные и предопределенными пребывают верными до конца. Как же апостол говорит, что которых предопределил Бог, тех призвал. Мы теперь все призванные. Так? Вот все, кто здесь есть, все призванные. Понятно? Ибо находимся в Церкви Божьей, в Доме Бога Живого. Но кто из нас, смотря на грехи свои, может с уверенностью сказать, что он стоит в числе предопределенных? Кто из нас может точно сказать? Никто. Следовательно, надо различать между призванными и призванными. Одни из них суть предопределенных к спасению и к славе, а другие не предопределенные. Ну как Иуда был Искариот, да, да? Как был, например, Саул, да, там подобные примеры мы знаем. А если это необходимо различать, необходимо и положить различие между призванием и призванием. Избранные и предопределенные особым образом проходят акт призвания, хотя слово «призвание» для всех оглашает одинаково. Начавшись здесь, это различие избранника продолжается потом во всех последующих актах на пути спасения или к Богу приближения, и доводит их до блаженного конца. В чем именно эта разность определить нельзя, но не в одной благодати сопровождающей слово «призвание», а в настроении и удобоприемлемости призываемых. Что является делом их призволения. Благодать дается так людям. Дается в той мере, в какой человек ее использует. Поэтому разные меры благодати разным людям дается. С самого начала. В эру святого Силана, например, Афонска, написано, то некоторым дается огромная благодать в начале. Это очень редко. Некоторым дается малый дар благодати, а потом через труды они в середине получают больше дар благодати, да? А некоторые получают большой дар благодати только к концу жизни. Все это зависит от предопределения Божия и его мудрого промысла. Потому что Бог им дал удостоверение. Есть особый дар, когда Дух Святой прямо говорит: ты спасен. Это бывает для совершенных.
Это же имя осознаваемое.
Да, естественно. Дух Святой, Дух Премудрости, повторяю. Он его усиливает сверхразум. Поэтому Серафим Саровский так говорил, Блаженный Матрон так говорил, да? Вот, а если мы так скажем, это будет хамством. Вот про это как раз сейчас мы и говорим, да. И вот очень смутительно видеть себя в числе званых и думать: ну-ка я случайно попал в число званых. И совсем не принадлежу к числу предопределенных. А доходить до этого всего удобнее нам, родившимся среди званых. И когда приходим в самосознание, видим уже себя призванными, так? Многие из нас. Ну, сейчас уже, конечно, не многие. Времена, это было много времена Феофана. Потому ли признаны мы, что предизбранные, предустановленные? Ответ на это такой. Если ты верен званию Христову, то знай, что тебе нет оснований исключать себя из числа предопределенных. Если ты верен призванию Христову, понятно? Прибудь верен и благословляй Бога, призвавшего тебя к сообразию Сына Своим, помимо тебя. Если прибудешь так до конца, то не сомневайся, что и там встретит тебя беспредельная милость Божия. Понятно? Если и упал в грех, не падай в отчаяние, а спеши покаянием опять встать в чин, из которого не спал, подобно Петру. Если много раз падаешь, вставай и веруй, что вставши ты опять вступаешь в сон призванных по предопределению. Только нераскаянные грешники и ожесточенные неверы могут быть исключены из этого сонма. Но и те не решительно, а вплоть до момента смерти, да? Потому что разбойник уже на кресте в последние минуты жизни был схвачен и взят Сыном Божьим в рай. Понятно, да? Мы не можем сказать, что не состоим в числе предопределенных, но не можем сказать и обратного. Да, то есть мы еще не знаем, то ли предопределены мы к спасению, то ли не предопределены им. Так? Пока мы не знаем. А зависит от кого? От Господа это уже решено. А от нашей воли зависит. Будем ли мы верны, или будем ли мы раскаяться, если упали, да? Или мы будем в грехе, как в сине валяться, и все. Вот, и поскольку путь всем открыт, и всем возвещается, и мы призваны идти по нему, то и будем идти в уверенность, что если дойдем до конца, то вступим мы туда, что стоит в конце всего, понятно? Вот, предопределил Бог, как предвидел, тоже в отношении к нам. Бог предвидел, что мы желаем мы и к чему будем стремиться. Соответственно, Он положил определение о нас. Следовательно, все дело в нашем настроении. Соблюдая хорошее настроение. Доброе настроение, да, то есть добрый настрой по Богу, так? И попадешь в избранники предопределенные, понятно? О Царстве Божьем Господь сказал, что неустанные ревнители, себя не жалеющие, во всякое добро принуждающие себя, похищают, как будто насильно из рук Божьих вырывают его. Напряги усилия и ревность, и завоюешь себе избрание, понятно? Впрочем, это и означает, что ты... Это-то как раз-то и означает, если ты напрягаешь ревность, так, что ты из числа предопределенных. Понятно? Потому что если ты ревность не напрягаешь, значит, ты не предопределен.
А как уточнить, как это происходит, напряжение ревности?
Ну как, напрягать свои силы, как творение заповедей. Все силы. И себя не щадить. Понятно?
Ну, в человеке так же есть как бы какое-то постоянное такое напряжение. Да, вот, ну, стояние какое-то.
А оно не постоянно, к сожалению, у нас ничего такого нет.
Оно лень, да?
Да. Да, придумывать способы, как бы их делать. Вот, а из этого что следует? А из этого следует очень важный момент. Раз мы можем, вполне можем, если захотим ревностно служить Богу, да, до конца жизни, так себе поставим и будем так делать, до конца, да? Понятно, не 5 лет, а до конца жизни, так? Вот, значит, мы предопределены. А значит, чего бояться? Итак, что скажем к этому? Если Бог за нас, кто против нас? Тут бояться нам нечего. Вот некоторые там боятся масонов, там, или чипов боятся, там, да? Там, или, не знаю, там, Дейл боятся, или там боятся каких-то там, что заколдует как-то там. А на что на это отвечает апостол? А что нам бояться? Если Бог за нас, то кто против нас? Никто против нас не может, да, ничего сделать, так ведь? А, тот, кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Если Бог отец своего сына за нас отдал, да, в жертву, ну как он вместе с сыном своим нам всего остального не даст? Чего мы боимся, так? Бояться нам нечего, нам бояться только нужно себя самих, больше ничего, все. Все остальное бояться нам абсолютно ничего. Кто выдвинет обвинение против выбранных Бога? Бог оправдывающий. Знаете, некоторые говорят, ой, вы христиане, вы себя недостойно ведете. Там, да? А мы скажем, а у нас Бог судит. Мы грешили, а нам часто говорят, вы грешили, пока если думаете, что там все так легко сойдется с рук. Говорят, да, именно так мы и думаем. Именно так мы и думаем. Почему? Когда Бог нас оправдает, кто против нас выдвигает обвинение? Кто вы такие, когда Бог нас уже оправдает? Так? Все, все обвинения снимаются. Стоит нам раскаяться, все обвинения сняты. А кто осуждает? Христос, Иисус умер, но Он же и воскрес. Он и сидит одесную Бога, по правую сторону Бога. Он и ходатайствует, Он вступается за нас. То есть Сын Божий, Иисус Мессия, Христос Спаситель, Он умер за наши грехи. В этом надежда нашего спасения, да? Но не только умер, но Он и воскрес, ожил. Значит, и мы оживем во плоти, так? Он сейчас по правую сторону Бога Отца, значит, ну равен Ему по власти. Он и ходатайствует за нас. Неужели Его ходатайство Отец не послушает? Как Он ходатайствует? Даут говорит, когда христианин кается, Иисус молча ходатайствует перед Отцом. Он показывает Ему свои язвы. И Христос, смотря на пробитые гвоздями руки Христа, на Его пронзенные ребра, умилостивляется над христианом. Понятно? И прощает им грехи, глядя на пробитые руки и ноги Христа Спасителя.
Наоборот, показалось разозлиться Богу, что они с сыном так сделали.
Люди. Нет, а Христос, Бог Отец отдал сыну свою жертву за нас. И вот, и дальше апостол говорит, кто нас отделит от любви Божией? Вот многие люди говорят, ой, как бы я всего боюсь, то произойдет со мной, да? Ой, а вдруг нас невольно там печать Антихриста поставят? Слышали такие разговоры, да? Против нашей воли. Но это апостол отвечает, что кто нас отделит от любви Божией? А, скорбь или теснота? То есть скорби, которые у нас бывают на земле, земные, могут ли нас отделить от любви Божией? Разве от этого Божья любовь потеряется? Нет, не потеряется. Теснота, это какие-то тесные обстоятельства, они нас могут каким-то образом лишить общения с Богом? Нет. Бывает, кстати, она вот плохо живется. Плохо живется, ну, к примеру, теснота какая-то, да, вот, но вот сгорел у нас дом, что от любви Божьей нас отделило, там. Нас земных каких-то благ лишили, да, обошли по службе. Ну и что, лишит нас любви Божьей? Нас таким образом нельзя, нас лишить самого важного нельзя, любви Божией, понимаете? Поэтому христианин совершенно спокойный, вне зависимости от ситуации. Помните про Василия Великого историю, да? Когда он сказал, что со мной сделать ничего нельзя, помните, да? В ссылку не сошлешь, потому что я везде странник и пришелец, так? Отнять ничего невозможно, потому что все у меня Божий подарок, может забирать. Пытать-то меня не может, потому что я больной, я долго не вытяну, поэтому... Не в твоей компетенции. Убьешь, очень большое спасибо за мою печень, что вылечил. Ну вот, понимаете, христианина теснота никаким образом от любви Божией не отлучит. Бог полюбил нас, да? Бог нас призвал. Кто нас отделит от любви Божией? Скорбь или теснота? Тесные обстоятельства? Нет, не отделят. Может быть, гонение? Может, или гонение? Бывает, людей выгоняют, да, за имя Христова. Вот, бывает, что в семье и в обществе так восстают, говорит Феофан Затворник, и не хотят терпеть человека, чтобы такой жил между ними. Или прямо выгонят, или притеснениями, неприязнями самого заставляют убежать. Бывает, среди семей, особенно когда не христианская семья, да, там христианин появляется, начинается гонение. Ну, человек такого как бы вытесняет из семьи. Человек такой убегает. Но разве это гонение отделяет от любви Божией? Нет, не отделяет. Вот, наоборот, Евангелие говорит очень жестко, надо плясать от радости. То, что велика награда на небесах. И убегает, Феофан говорит, нередко бывает, убегает ни в чем был. И вследствие этого бывает неизбежно голод и нагота. Кормиться нечем, одеться не во что. Но, или голод, поэтому и сказано, скорбь, теснота, гонение, или голод, или нагота. То есть, но это все равно человек голодный и голый, а все равно с Богом. Понимаете? Его, он все равно остается с Богом, и ничего он не потерял. Понимаете, у нас сейчас борется за гражданские права, свободы. Так главное, чтобы любовь Божью не потерять, так ведь? Любовь Бога Отца ты не потерял, и ты все имеешь. А имеешь все гражданские свободы, потерял любовь Бога Отца, тебе ничего не нужно будет, понимаете? Вот как раз об этом и говорит апостол. Или опасность, беда. А от этого беда, говорит Феофан, неотступно висит над головой. Того, гляди, схватит, измучает, даже убьют. Человек беззащитный, да, сделали бомжом человека, да, странненьким, он вынужден беженцем становиться, да, полностью беззащитный на земле. А Бог любит. И что? Человеку больше ничего не надо, на самом деле. Когда Бог Отец любит, больше ничего. Бог Отец нас принял к себе в объятия. Но даже не только опасность, но даже меч. Может ли нас меч отделить от любви Божией? Когда даже правительство против нас может выдвинуть гонение. Представьте себе, гонения бывают объявлены государством, как у нас было в Советском Союзе, да? Когда гнали, преследовали, в тюрьму сажали, расстреливали, да, множество людей. Меч над нашими головами висит. Но разве этот меч может отделить от любви Божией? Нет, когда Бог любит, когда человек предустановлен к спасению, он победитель. У нас там мученики, да, от ислама убиенные, они выиграли. Вот у нас там, с той стороны у нас висят новомученики российские. Они победили. Понимаете? Все они победили, несмотря ни на что. Вот сейчас очень часто говорят, ой, нас воспитали, нас нельзя было там верить. Ложь-то все. Верить можно всегда. При антихристе можно верить? Можно. Можно верить абсолютно всегда. Потому что нас никто не может учить от любви Божией. Ни нагота, ни беда, ни меч. Почему? Потому что все это временно. Так? Как вот... 40 мучеников всевосийских, они говорили себе, перед тем, как их загнали в ледяное озеро, чтобы они там замерзли. Они говорили, давайте потерпим. Холодное озеро, но тепло в раю. А в озере мы недолго будем. Ночку переночуем, а завтра утром в раю встретимся. Понимаете, да? А страшные мучения, но прекрасный рай, как говорили мученики. Поэтому они говорили, давайте ради временного расстания, ради вечного расстания со временем не побоимся. И поэтому и святой Игнатий Богоносец говорил, я мечтаю попасть в зубы зверей, чтобы стать чистым хлебом в Троице. Нет во мне огня, который бы горел в этом мире, но есть только живая вода, которая говорит во мне, иди к Отцу, Бог зовет тебя, иди, выходи, беги за пределы мира. Представьте себе, вот если бы вас сейчас Бог Отец позвал к себе, представьте вас на выбор, пойти в ресторан или пойти к Богу Отцу навечно? Куда бы вы выбрали? Кстати, на выбор, да? Или ты уходишь на вечно в небесную родину, да? Где ты будешь вечно жить бессмертно, в бессмертном теле, да? Или ты сейчас поешь. Да. Да. Но при этом такая оговорка. Перед тем, как дорога к Богу Отцу идет через что? Через подвал, где тебя расстреляют. Ну и что? Да, такая дорога, ну и что? Никто не обещал, что дорога должна быть красивой. Христос родился в подземелье, так ведь? И дорога к Христу, она часто через подземелье идет. Ну и что? Пуля бьет коротко. И сразу человек в раю, понимаете? Мы знаем, что мученики, когда они умирают за имя Христова, в ужасе от них разбегают злые духи, даже мытарств для них нету, да? Потому что злые духи боятся края мучеников. И сама их кровь, она уничтожает царство дьявола. Поэтому даже меча бояться нам нечего, понимаете? Даже смерть, она разве может от любви Божией отлучить? Нет? Поэтому мы из упокоя молимся, да? Потому что меч даже смерть не отделяет.